Ваймс очнулся в кромешном мраке. Он моргнул и коснулся глаз, чтобы убедиться, что они открыты. Затем он сел, голова его бухнулась о камень, и вот тогда возник свет. Зловредные желтые и пурпурные огоньки внезапно заполонили все его существо. Он лег на спину и лежал, пока они не иссякли. Ваймс ощупал себя. Плащ, меч и доспехи исчезли. Он остался в одной рубашке и бриджах, и хотя место было не слишком студеное, липкая сырость уже пробрала его тело до костей. Ладно. Неизвестно, сколько времени ему понадобилось, чтобы освоиться в этой клетушке. Он двигался дюйм за дюймом, плавно поводя руками, словно танцевал некий медленный боевой танец перед лицом мрака. В кромешной тьме нельзя было довериться органам чувств. Он осторожно двигался вдоль одной стены, потом вдоль другой, потом вдоль третьей, на которой под кончиками пальцев проступили очертания маленькой дверцы с ручкой, и нашел четвертую, которую подпирал каменный помост, где он несколько минут назад пришел в себя. Дело усложнялось тем, что ему приходилось низко пригибать голову, почти к самой груди. К счастью, Ваймс не был рослым человеком, не то размозжил бы себе череп, как только очнулся. Поскольку иных средств для подсчета у него не было, он прошелся вдоль стен своей особой полицейской походкой. Он точно знал, сколько времени ему нужно, чтобы непринужденным раскачивающимся шагом дойти по латунному мосту домой. Произведя некоторые путанные расчеты в уме, он, наконец, решил, что площадь камеры составляет 10 квадратных футов. А вот чего Ваймс не стал делать, так это вопить «помогите, спасите». Он в темнице. Кто-то его туда засунул, и вполне резонно заключить, что, кто бы это ни сделал, мнение Ваймса на этот счет его не интересовало. Он вернулся ощупью к каменному ложу и улегся на него. Что-то затарахтело у него в одежде. Он похлопал по карманам и нашарил что-то по звуку, напоминавшее спичечный коробок. Осталось всего 3 спички. Итак, ресурсы. Одежда, что на нем, и несколько спичек. Теперь надо выяснить, что происходит, прах побери. Он припомнил падающий канделябр. Ему казалось, что он помнит, как видел тот самый миг, когда Детрит поймал его. Стоял оглушительный крик и гвалт, все бежали в рассыпную, а в это время он сжимал в объятиях гнома, который ругался и костерил его так, как умеют ругаться и костерить только гномы. Потом Ваймса кто-то ударил. Еще он почувствовал боль в спине, там, где топор отскочил от его брони. И одновременно при этом воспоминании в нем вспыхнула национальная гордость. Ангмарпоркская броня устояла под таким сильным ударом. Надо признать, что броню эту, скорее всего, выковали в Ангмарпорке гномы, родом из Убервальда, используя сталь, выплавленную из убервальдского железа. Но это все равно была ангмарпоркская броня. И отличнейшая броня. На плоском камне, служившем ему постелью, была и подушка. Когда Ваймс повернул голову, в ней что-то чуть слышно звякнуло. Этот звук мало вязался с пером для набивки. Он приподнял тощий мешок и зубами с трудом прорвал дыру в плотной материи. Если то, что он извлек из подушки, некогда было частью птицы, ему бы не хотелось с ней когда-нибудь встретиться. На ощупь это было очень похоже на однострел Иниго. Ваймс осторожно вставил палец в ствол и понял, что и заряд на месте. «Только один выстрел», — вспомнил он. «Но зато никто не знает, что он у тебя есть. С другой стороны, вряд ли в подушку его засунула зубная фея, разве что ей в последнее время попадались особенно непослушные детишки». Он снова спрятал оружие в подушку, почувствовав приближение света. Это было слабое мерцание, которое сообщило, что в двери есть зарешеченные оконцы, а по другую сторону находятся чьи-то силуэты.
— Вы проснулись, ваша светлость? Все это весьма прискорбно.
— Ди?
— Да.
— И вы пришли мне сообщить, что все это какая-то чудовищная ошибка?
— Увы, но нет. Сам я, конечно, уверен в вашей невиновности.
— Неужели? — Я тоже, — рыкнул Ваймс. — На самом деле я настолько в ней убежден, что даже не знаю, в чем именно я невиновен. Выпустите меня отсюда или...
— Или вы останетесь внутри, к сожалению,
— сказал Ди.
— Дверь очень крепкая. Вы не Иван Кмарборки, ваша светлость. Я, разумеется, сообщу о вашем затруднительном положении лорда Ветинарии как можно скорее. Но, насколько я понимаю, кладцтер башни сильно повреждена.
— Мое затруднительное положение заключается в том, что вы меня заперли здесь. За что? Я ведь спас вашего короля.
— Тут возник конфликт.
— Кто-то сбросил на него люстру.
— Да, конечно. Оказалось, что это член вашей свиты.
— Вы знаете, что это неправда. Детрит и Пападополу были со мной, когда...
— Мистер Ситник входит в вашу свиту?
— Он... Да, но я... Он не стал бы...
— Я ведь не ошибусь, если скажу, что у вас в Анкмарпорке есть гильдия ассасинов.
— Спокойно сказал Ди. Он находился в башне.
— Поврежденной башне?
— Она была повреждена до того, как он... Ваймс запнулся. С чего бы это ему разрушать одну из башен?
— Я не говорил, что это он,
— сказал Ди. Равнодушное спокойствие по-прежнему его не покидало.
— А затем, ваша светлость, было выдвинуто предположение, что вы подали сигнал как раз перед тем, как упал канделябр.
— Что?
— Провели рукой по щеке или что там еще. Предполагается, что вы и предвидели случившееся.
— Эта штука раскачивалась. — Послушайте, дайте мне поговорить с Иниго Ситником.
— Ваша светлость обладает сверхъестественными способностями?
Ваймс заколебался. — Он мертв?
— Мы уверены. В процессе отсоединения канделябра он запутался в лебедке. Рядом с ним нашли трупы троих гномов.
— Он не стал бы... Ваймс снова запнулся. — Конечно, не стал бы. Он просто член одной такой нашей гильдии, которой ты много чего знаешь. Наверное, Ди прочитал все по его лицу.
— Именно так, именно так. Мы проведем тщательное расследование. Невиновному нечего страшиться.
Новость о том, что им нечего бояться, — гарантированный способ вселить ужас в сердца всех невиновных на свете. — Что вы сделали с Сибилой?
— Сделали, ваша светлость. Ничего, разумеется, мы же не варвары. О вашей супруге мы слышали только хорошее. Она расстроена, конечно.
Ваймс хрипло застонал. — А Детрит и Пападополу?
— Ну, они, разумеется, ваш подчиненный, ваша светлость. И один из них — тролль, а вторая опасно отличается. И вот поэтому, именно по этой причине, они теперь под домашним арестом в посольстве. Мы уважаем традиции дипломатии и не допустим, чтобы нас обвиняли в злом умысле,
— вздохнул Ди.
— А еще, конечно, имеется другая причина.
— Вы собираетесь в придачу обвинить меня в краже каравая?
— Вы коснулись короля!
Ваймс обомлел. Ха! А на него падал канделябр весом в тонну.
На это уже указывалось.
И меня заключили в тюрьму за то, что я спас его от убийства, которое сам же и спланировал.
А вы спланировали?
Нет. Слушайте, эта штука падала. Что еще я мог сделать? Потянуть на себя ковер и попытаться утащить его?
Да, да, я понимаю. Но прецедент в этой области существует, и он весьма прозрачен. В 1345 году, когда король случайно упал в озеро, никто из его свиты не осмелился коснуться его, и впоследствии был сделан вывод, что они действовали верно. Касаться короля запрещено. Я, разумеется, объяснил конклаву, что в Анкмарпорке иные правила, но здесь не Анкмарпорк.
Я не нуждаюсь в том, чтобы все мне об этом напоминали.
Вы останетесь нашим гостем до конца расследования. Еда и питье будут вам доставлены.
— И свет?
— Конечно. Простите за это упущение. Отойдите от двери, пожалуйста. Охранники вооружены, и народ они незамысловатый.
Решетка на двери отодвинулась. На выступ кто-то поставил сияющую клетку. — Что это? Хворый светляк?
— Да, это насекомое, что-то вроде жука. Очень скоро его свет покажется вам весьма ярким. Нам-то к темноте не привыкать.
— Послушайте, — сказал Ваймс, когда решетка снова захлопнулась, — вы же знаете, что это нелепость. Я не в курсе, как обстоит дело с мистером Ситником, но твердо намерен это выяснить. А еще я уверен, что очень близок к разгадке кражи каравая. Если вы позволите мне вернуться в посольство, куда еще я могу деться оттуда?
Нам не хотелось бы разгадывать эту загадку. Возможно, вам покажется, что жизнь в Анкмарпорке была бы куда приятнее.
— Неужели? И как мы туда доберемся?
— У вас могут найтись друзья в самых неожиданных местах.
Ваймс подумал об оружии, зашитом в подушку.
— С вами будут хорошо обращаться, так у нас заведено, — сказал Ди. — Я вернусь, когда у меня появятся новости.
— Эй, Но Ди уже был удаляющейся тенью в сумеречном, почти отсутствующем свете. Сияющий жук в камере Ваймса старался изо всех сил. Впрочем, ему удалось лишь обратить кромешный мрак в зеленоватый сумрак. Можно было передвигаться, не цепляясь за стенку. Но вот, пожалуй, и все преимущество. Один выстрел, о возможности которого никто не подозревает. Наверное, он сможет выйти за дверь, в коридор, в подземелье, полное гномов. С другой стороны, просто поразительно, как все доказательства оборачиваются против тебя, стоит только кому-то этого захотеть. И все-таки Ваймс посол. Куда подевался его дипломатический иммунитет? Но трудно спорить о дипломатическом иммунитете с незамысловатыми вооруженными гномами. Всегда есть опасность, что они решатся на эксперимент, чтобы проверить, правда ли это. Один выстрел, которого они не ожидали. Чуть погодя, за дверью звякнули ключи, и дверь распахнулась. Ваймс смог различить очертания двоих гномов. Один с топором на изготовку, другой с подносом в руках. Гном с топором оттеснил Ваймса вглубь камеры. «Топор — не самое удачное оружие», — подумал Ваймс. «Гномы всегда выбирают его, но это неразумно в условиях ограниченного пространства». Он поднял руки, и пока другой гном опасливо двинулся к каменному помосту, завел их за голову. Эти гномы его нервировали. Наверняка они не часто видели людей. Что ж, Ваймса они запомнят надолго. — Хочешь, фокус покажу? — спросил Ваймс.
— Грздек!
— Гляди, — сказал Ваймс, и, зажмурившись, выбросил руки перед собой и чиркнул спичкой. Он услышал, как гном выронил топор, пытаясь закрыть лицо руками. Ваймс ринулся вперед, пнул его, что было силы, и услышал, как тот шумно выдохнул. Уф! Затем он прыгнул в пятно мрака, в котором содержался второй гном, ощупью нашел его голову и шарахнул ее о невидимую стену. Первый гном тем временем пытался встать. Ваймс нашарил его во тьме, вздернул за ворот жилета и проскрипел свирепо.
— Кто-то оставил мне оружие. Они хотели, чтобы я тебя убил. Помни об этом. Я мог тебя убить.
Он ударил гнома под дых. Правила честного боя соблюдать было некогда. Хотя он был знаком с кодексом, разработанным неким маркизом Пышнохвостом. В юности этому вельможе доводилось участвовать во множестве драк, причиной которых чаще всего было то, что его звали маркиз Пышнохвост. Впоследствии он написал книгу «Благородное искусство кулачного боя». В основном там перечислялись места, в которые его, маркиза, запрещается бить. На многих людей сей научный труд произвел огромное впечатление. И к сражению они приступали по всем правилам, благородно выпятив грудь и мужественно сжав кулаки. Впрочем, эта боевая стойка совершенно не помогала одолеть противников, которые не читали книгу маркиза, однако знали, как забить человека стулом до полусмерти. Неудивительно, что большинство читателей маркиза отходило в мир иной с последними словами на устах «Чтоб ты сдох, проклятый Пышнохвост». По ощущениям, подземный коридор расходится в обоих направлениях. Ваймс замер, чтобы почувствовать на лице сквозняк, и поспешил навстречу дуновению. В отдалении виднелась еще одна клетушка с мерцающим жуком. Он освещал, если такое яркое слово может характеризовать свет, который просто делает мрак менее черным, огромное круглое отверстие, в котором лениво вращался вентилятор. Лопасти двигались так медленно, что Ваймсу удалось проскочить между ними в бархатную пещеру за ними. «Кто-то действительно желает мне смерти», — думал он, дюйм за дюймом двигаясь вдоль ближайшей невидимой стены навстречу сквозняку. Один выстрел, которого они не предвидели, но кто-то же предвидел его. Когда хочешь помочь узнику бежать, ты снабжаешь его ключом или напильником. Ты не даешь ему в руки оружие. Ключ сулит свободу, оружие сулит погибель. Он остановился в шаге от пустоты. Светящийся жук озарил дыру в полу. Оттуда пахнуло огромной засасывающей глубиной. Тогда он зажал в зубах клеточку, сделал несколько шагов назад для разбега и совершенно не рассчитал расстояние. Он всеми ребрами ударился о противоположный край дыры, распластавшись на полу. Частичка анкморпоргского юмора зашипела у него между зубов. Он полз по пещере и постепенно отдышался. Затем он вынул однострел из кармана, разрядил его в пол, швырнул в провал. Какое-то время эхо металлически дребезжало оттуда и двинулся дальше, выставив лицо навстречу холодному воздуху.